Часть 16. Я рад тебя здесь встретить. Когда на следующий день после полудня мы прибыли на вокзал Grand Central, нас там ждал мужчина необъятных размеров. Гораздо больше 6 футов ростом, он возвышался над толпой, широкоплечий, с мощной грудью, с копной спутанных черных волос, затенявших нижнюю половину его большого, изрытого оспой лица. Его котелок был низко надвинут, и поля почти касались его кустистых бровей. Он низко поклонился доктору с излишним подобострастием, которое показалось мне несколько притворным, пародией на глубокое уважение, и приветствовал монстролога с сильным славянским акцентом.
«Доктор Уортроп, я Августин Скала!»
Он дал Уортропу карточку, на которую доктор едва взглянул и передал мне.
«Герр доктор фон Хельрунг снова приветствует вас в Нью-Йорке и просит воспользоваться моими услугами».
«А каковы именно эти услуги, мистер Скала?» — жестко поинтересовался доктор.
«Добраться вас в гостиницу, сэр!»
Английский язык явно не был родным у этого богемца.
«Наш багаж, — начал Уортроп, — будет добраться на отдельной коляске. Обо всем позабочено. Никаких хлопот для доктора Уортропа!»
Как огромные крушащие льды нос арктического судна, Августин Скала рассек толпу, скопившуюся у узкого выхода на 42-ю улицу. Мы проследовали за ним к черному экипажу с впряженной в него огромной вороной лошадью. Открыв нам дверцу, Скала с излишней церемонностью и смехотворной торжественностью достал из кармана конверт и с такой же нелепой подобострастностью вручил его моему хозяину. Уортроп принял его, не говоря ни слова, и скользнул в экипаж, на минуту оставив меня наедине с богемцем. Я был несколько подавлен тяжелым взглядом его темных, ничего не выражающих глаз, смотревших с такой высоты, и неприятным запахом пота, табака и пива, который стоял вокруг его величественного тела.
«Ты есть кто?» — спросил он.
«Меня зовут Уилл Генри», — ответил я, и мой голос показался мне каким-то очень уж тонким. «Я служу у доктора».
«Мы собратья», — гортанно проговорил он. «Я тоже служу!»
Он положил мне на плечо свою огромную лапищу и наклонился так, что его лицо закрыло мне весь обзор.
«Я радостно умру за мейстер Абрама!» «Уилл Генри!» — позвал Уортроп из кареты. «Пошевеливайся!»
Никогда еще я не пошевеливался с такой радостью. Я тут же юркнул внутрь, дверца захлопнулась, и весь экипаж затрясся, когда Скала усаживался на свое место над нами. Злобно щелкнул кнут, и мы чуть ли не на одном колесе, во всяком случае так показалось, вылетели на проезжую часть, едва не сбив полицейского и столкнув его велосипед прямо под катящуюся навстречу повозку с мануфактурой. Полицейский дунул в свисток, но этот пронзительный свист быстро утонул в вокзальном гуле, цокоте копыт, криках торговцев и хриплых гудках прибывающего в 6:30 экспресса из Филадельфии. Предвечернее движение на улицах, забитых повозками и велосипедами, было очень плотным. Но нашего возницу это ничуть не волновало. Он ехал так, словно спасался от пожара, то и дело махая кнутом и понося на своем родном языке всех и каждого, кто имел глупость пересечь ему дорогу. Много лет утекло с того дня, когда я впервые увидел этот город городов, этот главный бриллиант финансовой и культурной короны Америки, живой символ ее богатства. Картина во всех подробностях сохранилась в моей памяти. Смотрите, вот он поворачивает за угол и попадает на 6-ю авеню. Это маленький Уильям Джеймс Генри, приехавший из деревушки в Новой Англии. Он высунулся из окна своего сдавленного со всех сторон такси. Его рот открыт, а глаза вытаращены, как у самой неотесанной деревенщины. Он в полном изумлении взирает на архитектурные триумфы авеню, перед которыми меркнет все, что он когда-либо видел в массачусетской глубинке, которые выше, чем самые высокие церковные колокольни. Его лицо светится восторгом от проходящего перед его глазами великолепного парада, двуколки и кареты, грузовые повозки и вместительные экипажи.
дамы в ярких кринолинах и дэнди, даже более щеголеватые, чем щеголи верхом на неуклюжих велосипедах, снующие между повозками торговцев, как заправские ковбои на скачках вокруг бочек. До захода солнца оставалось еще почти 2 часа, но здания на западной стороне авеню уже отбрасывали густые длинные тени, между которыми в косых, подернутых дымкой лучах солнца, гранитные тротуары золотились как мед. И тем же цветом были раскрашены фасады зданий на восточной стороне авеню. Так что этому 12-летнему деревенскому мальчику казалось, что волею причудливых и самых ужасных обстоятельств он прибыл в город, сделанный из золота, где за каждым углом его ждали чудеса, и где, подобно десяткам тысяч иммигрантов, которые приехали до него и еще приедут, он может стряхнуть печальное прошлое и облачиться в яркие блестящие одежды бесконечных возможностей. Вы слышите? Я точно слышу его едва сдерживаемые смешки за этой глупой улыбкой. Но знаешь, Уильям Джеймс Генри, твоя радость будет скоротечной. Тебя скоро лишат этого праздника глаз и ушей. Золотистый свет умрет, и падение во тьму будет быстрым и необратимым. Сидящий рядом со мной монстролог ни на йоту не разделял моей радости. Он был поглощен письмом, которое ему вручил богемец. Он прочел его несколько раз и потом с печальным вздохом передал мне. В нем было написано: «Мой дорогой Уортроп, старый друг, я начинаю с извинений, простите меня. Я должен был сам встретить ваш поезд, но у меня масса неотложных дел, и я не смог вырваться. Герр Скала — отличный человек, и вы можете вслед за мной довериться ему в каждой мелочи. Если он не оправдает ожиданий, скажите мне, и я им займусь. Не могу выразить словами, как я жажду снова вас увидеть, потому что мы слишком давно не виделись, старый друг, и столько всего произошло, и еще произойдет в ближайшие дни, но этого не напишешь, нам многое нужно обсудить. Я сожалею, что не смогу должным образом приветствовать вас сегодня на званом вечере, я занят неотложными делами, но чтобы компенсировать мое недостойное отсутствие, я умоляю поужинать со мной завтра. Герр Скала встретит вас в вашей гостинице в 7:15. Остаюсь вашим покорным слугой, а фон Хельрунг».
«Подозреваемый старый хозяин не жаждал бы так встретиться со мной, если бы знал наши планы, Уилл Генри», — проворчал он.
Он едва успел выговорить эти слова, как наша карета резко остановилась. Так резко, что у меня дернулась голова и слетела кепка. Я нагнулся ее поднять, а доктор тем временем выпрыгнул на тротуар и пошел, не оглядываясь, и его темное пальто развивалось в танце под легким ветром. Я выскочил из экипажа, и на выходе, как и раньше на входе, был остановлен огромным узкоглазым слугой фон Хельрунга. Сначала он ничего не говорил, просто смотрел, но это был взгляд, который любопытным образом не выказывал никакого интереса. Он просто уставился на меня черными глазами, как человек мог бы смотреть на попавшееся по дороге насекомое. Он мне улыбнулся, обнаружив отсутствие нескольких зубов. «Спите довольно прекрасно этой ночью, мистер Уилл Генри», — сказал он с неким ударением на слова «этой ночью», как бы намекая, что потом отдых уже не будет таким прекрасным. Я кивнул и пробормотал что-то в благодарность, и в буквальном смысле побежал к доктору. В лобби нас встречали, как мне показалось, все служащие гостиницы «Плаза», от управляющего до коридорных. Их было больше 10 человек, и они обхаживали Уортропа, как какого-нибудь богатенького сынка транжиру. Их взволновала вовсе не его щедрость. Доктор не раз здесь останавливался, и его скупость была хорошо известна, а его репутация как одного из выдающихся натурфилософов своего времени. Короче говоря, к моему немалому удивлению, доктор был вроде как знаменитостью, и это казалось, мягко говоря, парадоксальным, учитывая экстравагантную сферу его научных интересов. Доктора все это подобострастие только раздражало. Еще одно свидетельство душевной тревоги перед предстоящей битвой с фон Хельрунгом. При нормальных обстоятельствах он бы долго и с удовольствием купался в лучах этого восхищения. Так что он прервал льстивое приветствие и сухо проинформировал управляющего, что он устал и хочет, чтобы его отвели в номер. Последовали многочисленные «Да, доктор Уортроп» и «Сюда, доктор Уортроп». И вот я уже еду в первом в своей жизни лифте, которым управляет мальчик не намного старше меня в ярко-красной куртке и форменной шапочке. Нас поместили в просторные апартаменты на 8-м этаже с чудесным видом на Централ Парк и Пятую Авеню, шикарно, даже вычурно обставленные в викторианском стиле. Я переступил порог и подумал, как все же это странно — проснуться в старом, пыльном, мрачноватом доме на Харрингтон-Лейн и всего через несколько часов оказаться в этой раззолоченной роскоши. Я чуть не бегом бросился к окну и раздвинул тяжелые шторы из комки, чтобы оглядеться с этой головокружительной высоты. Опускающееся на запад солнце освещало пруд в зеленой оправе парка, и по золотистой ряби воды плавали, казавшиеся с высоты игрушечными, лодки. Вдоль западной 59-й улицы прогуливались парочки. Женщины под яркими зонтиками, их спутники с тросточками. «О», — подумал я, — «может ли быть что-то более восхитительное? Почему мы не можем жить здесь, в этом городе чудес?»
«Уилл Генри»,
— позвал доктор. Я обернулся и увидел, что он стоит без рубашки, с бордовым галстуком в руке.
«Где мой галстук?»
«Вы его... Он у вас в руке, сэр».
«Не этот галстук! Мой черный галстук! Перед отъездом я специально осведомился, упаковал ли ты его. Я совершенно точно помню».
«Я его упаковал, сэр».
«В наших вещах его нет».
«Должен быть, сэр». Я сразу же его нашел, и доктор выхватил его у меня из рук, как будто я достал его из заднего кармана.
«Почему ты никак не меняешься, Уилл Генри?» — ворчливо спросил он. — Ты ведь знаешь, что у нас осталось меньше часа.
— Извините, сэр. Я не знал, сэр. Меньше часа до чего?
— И ради всего святого, расчеши свои космы!
С черными кругами вокруг глаз, с шевелюрой, которую доктор непрестанно теребил и в итоге взбил штормовыми волнами, он добавил.
— Ты выглядишь ужасно!
Перед каждым конгрессом устраивался прием в главном зале ресторана «Шарля Дель Монико» на 14-й улице. Присутствие не было обязательным, но эти приемы мало кто пропускал. Еда и выпивка были в изобилии, и редкий монстролог мог устоять перед искушением бесплатного угощения. Всегда нанимался оркестр, исполнявший последние популярные песни. «Над волнами» или «Где ты достала эту шляпку?» И это было единственное мероприятие из всех формальных и неформальных, на которое допускались женщины. Первой женщиной, принятой в обществе, была Мэри Уитон Калкинс, и это случилось только в 1907 году. С женами пришли меньше половины мужчин, потому что большинство монстрологов были, как и мой хозяин, убежденными холостяками. Не то чтобы их отличало равнодушие к прекрасному полу, или они были женоненавистниками, скорее дело в том, что монстрология привлекала мужчин по натуре одиночек, авантюристов, для которых ужасна была сама мысль о домашнем очаге и о бесконечных требованиях строить семейное счастье. Большинство, как Пеленор Уортроп, давно влюбились в чаровницу, чье лицо им никогда не суждено было ясно разглядеть. Как только мы сняли шляпы и пальто, из толкущейся толпы материализовался маленький мужчина. На нем был черный фрак, черный же жилет, черные брюки, белая сорочка с высоким жестким воротничком и специальные лакированные туфли, которые добавляли примерно дюйм к его крохотному росту. Его усы были навощены, их острые кончики подкручены вверх. Он приветствовал монстролога в типичной континентальной манере — поцелуями в обе щеки и сказал: «Пеленор, мон шер ами, вы неважно выглядите!» Взгляд его бегающих темный глаз упал на меня.
«Дэмиен, это мой помощник Уилл Генри», — сказал доктор, игнорируя наблюдение коллеги. «Уилл Генри, доктор Дэмиен Граво».
«Очень приятно», — сказал Граво. Он пожал мою руку.
«Камен вас ту, сэр?»
«Он говорит, как поживаете», — объяснил доктор. Граво добавил.
«А вы отвечаете «Ça va bien», «У меня все хорошо», или «Pas mal», «Неплохо». или чтобы показать, какой вы воспитанный мальчик, Беннет Ву».
Я попытался сформулировать последнюю фразу, и то ли неуклюжесть попытки, то ли ее бесплодность его позабавили, потому что он усмехнулся и ободрительно и немножко покровительственно похлопал меня по плечу.
«Пас де куа, месье Генри! В конце концов, вы ведь американец!»
Он снова обернулся к Уортропу.
«Вы слышали последние новости?»
Он криво улыбнулся.
«О, это ужасно, Монами, скандально!»
«Если есть скандал, то я уверен, что вы в нем участвуете, Граво», — ответил доктор.
«Из достоверных источников мне стало известно, что наш досточтимый президент собирается в конце Конгресса всех нас шокировать».
«В самом деле?» — Уортроп поднял бровь, притворяясь удивленным. «Каким образом?»
«Он собирается ввести в наш лексикон мифологическое».
Граво самодовольно улыбнулся, явно рассчитывая, что новости приведут Уортропа в смятение.
«Ну что ж», — сказал мой хозяин после увесистой паузы, — «значит, нам придется в связи с этим что-то предпринять, не так ли? Извините меня, Дэмиан, но я сегодня целый день ничего не ел».
Мы наполнили свои тарелки с большого буфетного стола, изнывающего под тяжестью еды. Я никогда раньше не видел, чтобы в одном месте было столько всего — копченые лососи и сырые устрицы, гумба из курятины и пюре из сладкого горошка, крабы с мягкими панцирями и луфарь на гриле, фаршированная баранья лопатка и тушеная говядина с лапшой, жареные перепела и черки под испанским соусом, грибы на гренках и голуби с горохом, фаршированные баклажаны, тушеные томаты, жареные в масле пироги с пастернаком, печеная со сметаной картошка. Я смотрел на доктора, который откинул голову, высасывая устрицу, и пытался догадаться, вспоминает ли он, как я, коруги кори, горькую волчью лапу и едкий вкус зубятки. Можно было бы подумать, что моя недавняя близость с голодной смертью заставит меня тем больше оценить этот рог изобилия, но эффект оказался обратным. Это роскошество меня ужаснуло и оскорбило. Я оглядывал богатое убранство зала. Громадную хрустальную люстру из Англии, шикарные бархатные портьеры из Италии, бесценные статуи из Франции. Смотрел на женщин, блистающих в своих лучших драгоценностях, со шлейфами импортных платьев, метущими по паркету, когда они танцевали с хорошо одетыми мужчинами. Видел официантов в смокингах, скользящих через все это великолепие, сломящимися высоко поднятыми подносами. И у меня тянуло под ложечкой. На дереве, высоко вознесшем ветви в непроходимых дебрях, мужчина сам себя распял, и его внутренности обледенели. Его пустые глазницы видели больше, чем видел я, а я видел больше, чем эти невежественные тупицы, которые пели, танцевали и пьяно болтали о последних скандалах. Я не мог выразить это словами, я ведь был почти ребенком. Но вот что я чувствовал. Замороженные кишки Джонатана Хока были ближе к подлинной реальности, чем этот красивый спектакль. Меня вырвал из этого меланхолического забытья знакомый голос. Я поднял голову и с чуть открытым ртом уставился в самые лучистые глаза, какие я когда-либо видел.
«Уильям Джеймс Генри, какая приятная неожиданность встретить тебя среди этих старых зануд!» — воскликнула Мюрриел Чандлер и одарила доктора мимолетной улыбкой. «Привет, Пеленор!» Потом мне. «В чем дело? Ты не хочешь есть?»
Я взглянул на свою нетронутую тарелку.
«Думаю, нет, мэм. Тогда не окажешь ли мне честь потанцевать со мной, если только все танцы у тебя уже не расписаны?»
Оркестр заиграл вальс. Я в отчаянии посмотрел на доктора, который, похоже, нашел что-то захватывающе интересное в своем крабе.
«Миссис Чандлер, я не умею танцевать», — начал я.
«И никто из присутствующих здесь мужчин тоже, как ни жаль. Ты будешь прекрасным партнером, Уилл. Они умеют препарировать монструм Барибалис, но не способны освоить ту-степ».
Не дожидаясь ответа, она взяла меня за потную ладонь и сказала:
«Можно, Пеленор?»
Она потянула меня на паркет, и я тут же наступил ей на палец.
«Положи правую руку сюда», — сказала она, пристроив ее себе на талию, «а левую вытяни вот так. Теперь, чтобы вести меня, немножко надавливай правой». не надо ломать мне позвоночник или толкать, как ржавую телегу. О, у тебя природные способности, Уилл. Ты уверен, что раньше не танцевал?»
Я ее уверил, что нет. Я смотрел не на нее, а упорно в сторону, поскольку мои глаза находились на уровне ее корсажа. Я чувствовал запах ее духов. Я двигался, окруженный ароматом сирени. Мой вальс с прекрасной Мюррил Чандлер был неуклюжим и исполненным грацией, застенчивым и уверенным. Все глаза смотрели на нас. Мы танцевали в полном одиночестве. Когда она меня мягко разворачивала, честно признаюсь, что я не очень-то вел, мой взгляд выхватывал в толпе доктора. Он стоял там же, где мы его оставили, у буфетного стола, и смотрел на нас, вернее, на нее. Не думаю, что он смотрел на меня. Никогда раньше я не хотел так сильно, чтобы какой-то момент закончился, как теперь хотел, чтобы он продолжался. Она вытянула руку, сделала реверанс и поблагодарила меня за танец. Я сразу отвернулся, желая вернуться на привычную орбиту к тому человеку, который совсем не был таким божественным. Она меня остановила. «Настоящий джентльмен провожает свою даму с паркета, мистер Генри», — объяснила она мне с улыбкой. «Иначе она окажется брошенной, и все обернется большим конфузом. Подними руку, согни ее в локте, вот так». Она положила мне руку на поднятое предплечье, и мы продефилировали с паркета. Теперь я говорю себе, что это была игра воображения, но тогда мне показалось, что пока мы шли к столу, она слегка прихрамывала на правую ногу.
«Уилл Генри, ты неважно выглядишь», — заметил доктор. «Ты не заболел?»
«У него природная грация, Пеленор», — сказала Мюррил. «Ты можешь гордиться».
«С чего бы мне этим гордиться?»
«Разве ты не стал ему теперь вместо отца?»
«Ничего подобного».
«Тогда мне жаль его».
«Не надо его жалеть. От одного глубоко уважаемого эксперта в своей области я знаю, что его откак летит, как ястреб».
Он натянуто улыбнулся и резко сменил тему.
«Где твой муж?»
«Джон был не в настроении».
«И ты пришла одна?»
«Ты разочарован, Пеленор?»
«На самом деле я рад тебя здесь встретить».
«Я чувствую едва завуалированную издевку».
«Это должно означать, что его самочувствие заметно улучшилось, раз ты готова уйти от его постели и протанцевать целый вечер с другими мужчинами».
«Знаешь, что делает тебя таким скучным, Пеленор? Это не недостаток чувства юмора, а твоя предсказуемость». Она улыбнулась, но шутила вымученно, как актриса, которая не смогла войти в роль. Доктор, конечно же, сразу заметил, как она расстроена.
«Мюррил», — сказал он, — «что такое?»
«Ничего. Правда, ничего». Она посмотрела прямо в его темные глаза и умоляюще сказала. «Скажи мне, что произошло? Джон говорит, что он не помнит, но я не знаю, могу ли я...»
«Я могу говорить только о последствиях», — ответил доктор. «Все остальное, а именно та часть, о которой, я думаю, ты хотела бы узнать, лежит в области домыслов, Мюррил».
Она ждала, когда он продолжит. Всего в нескольких футах от нас люди танцевали в круговерти цветов — черного и белого, красного и золотого.
«А я не занимаюсь домыслами», — добавил он.
«Он переменился», — сказала она.
«Я знаю об этом».
«Я не имею в виду физическую перемену, хотя и это тоже. С тех пор, как мы вернулись, он ни разу нормально не поел. Он пытается и рыгает, чуть не до рвоты, и он не... Он не хочет быть ухоженным. Ты знаешь, как он был помешан на гигиене, Пеленор. Мне приходится обмывать его, когда он уснет. Но хуже всего... Не знаю, как это объяснить. Безучастность, Пеленор. Он есть, и его нет».
«Терпение, Мюррил, прошло меньше 3 недель».
Она покачала головой.
«Я не об этом. Я его жена. Я знала человека, который ушел в пустыню. Я не знаю человека, который оттуда пришел».
В этот момент рядом с ней возник Дэмион Граво.
«Вот вы где!» — тихо вскрикнул он. «А я думал, что потерял вас!»
Мюррил улыбнулась, глядя сверху на его радостное лицо. Он был на добрых 2 дюйма ниже.
«Мсье Генри пригласил меня на танец!» — подразнила она Граво. «S'il vous plaît, pardon moi!»
«Но если месье Генри будет упорствовать в своих возмутительных попытках похитить у меня даму, то я вызову его на дуэль!»
Он повернулся к доктору. «Ну, Пеленор, я принимаю ставки на этот год». Он достал из жилета листок бумаги. «Если хотите, у меня остались ставки на 9.20, 10.15 и 11.30».
«Граво, вы знаете, что я не играю». Он пожал плечами.
Мюррел засмеялась, увидев мое замешательство. «Это ставки на драку, Уилл. Она случается каждый год». «Больше всего ставят на позднее время», — вставил Граво. «Расчет на алкоголь».
«Кто дерется?» — спросил я.
«Практически все. Начинают всегда немцы», — презрительно фыркнул Граво.
«В прошлом году начал швейцарский контингент», — сказала Мюррел.
«Вы разве не понимаете, что это полный абсурд?» — сказал Граво. «Швейцарцы!»
«Мало что бывает более нелепого, Уилл Генри», — сказал доктор, — «чем потасовка между учеными».
Драка началась вскоре после 10, если точно, то в 10.23, судя по часам Граво. В этом году он был назначен хронометристом. Когда итальянский монстролог Джузеппе Джованни случайно, так во всяком случае уверял потом доктор Джованни, толкнул даму греческого коллеги, отчего она пролила шампанское на свое шелковое платье. Грек вознаградил итальянца за неуклюжесть ударом наотмашь по голове. В результате у Джованни слетело пенсне и ударило в затылок голландцу по имени Ван дер Занден, который, в свою очередь, решил, что это танцевавший у него за спиной мужчина, французский коллега Граво, ткнул его пальцем. Последовавшая общая потасовка охватила всю танцплощадку. Ломались стулья, бились бокалы и бутылки. Мужчины кружили по залу в обнимку со своими новыми партнерами и пытались бить друг друга по спинам. Оркестр играл какую-то довольно бесшабашную песенку, но через несколько минут музыкантам пришлось покинуть невысокую сцену, когда на нее запрыгнули двое мужчин и начали швыряться пюпитрами. Была вызвана полиция. Это сделал все тот же Граво, который сам себя назначил церемонимейстером, но к приходу полицейских все почти закончилось.
«Кто сорвал банк?» — спросил потом доктор.
«Вы не поверите, Пеленор», — ответил Граво.
«Вы? Просто чудо, да?» «А бедняга Джон не смог прийти», — сказал Уортроп, оглядывая разгромленный зал. «Это всегда была его любимая часть Конгресса».
Он заговорил со мной только перед самой плазой.
«Оглянись, Уилл Генри. Не сейчас, а когда мы будем перед дверью. Думаю, за нами следят».
Я последовал указаниям, на входе в отель обернулся и увидел быстро пересекающего Пятую авеню высокого худого мужчину лет 20 в низко надвинутом на глаза котелке. Он был одет в поношенный черный пиджак и потертые брюки, которые даже просвечивали на коленках.
«Кто это?» — спросил я доктора.
«Моя всегдашняя нью-йоркская тень», — ответил он и больше ничего не сказал.